Мы продолжаем сегодня рассказывать о последних исследованиях геофизиков, изучающих цунами. Своевременное предупреждение о приближении цунами может спасти жизни людей. Но для этого надо суметь вовремя определить, какое землетрясение вызовет цунами, а какое нет. Возможно ли это? С таким вопросом к заместителю директора Института океанологии имени Шершова, члену-корреспонденту Российской академии наук Леопольду Лобковскому, обратилась Ольга Орлова.
Леопольд Исаевич, расскажите, пожалуйста, о прогнозировании и предупреждении цунами. Как мы узнали из вашего рассказа, один из возможных способов своевременно узнать о цунами – это использовать математическое моделирование после фиксации сигнала о землетрясении.
Математическое моделирование, оно хорошо, когда мы знаем источник, вот что он такой. Дело в том, что это особая проблема. Не каждое сильное землетрясение дает цунами. Зависит от того, какие подвижки в очаге. И если вы понимаете, что если подвижка в очаге типа такого вертикального поршня, то есть удар идет снизу по воде, то он как раз приведет, конечно, к цунами, потому что
это и есть цунами-генное землетрясение.
Это то, которое имеет вертикальную подвижку. То есть, если мы, представляете, ударяем по дну на большой площади, там на площадях там сотни, ну, в линейные размеры сотни километров, вот этот весь объем воды, он как бы, так сказать, подпрыгивает. Ну, не подпрыгивает, я выражаю таким языком, он просто вот такое возмущение. Возникает горб в результате. Горб на поверхности, причем горб небольшой. Это может быть метр, но размазанный на большой площади. Но это колоссальный объем вот этого давления в этой воде возбудился. И вот дальше он распространяется по законам гидродинамики вот с этой скоростью. Если понять, что вот такая была подвижка, а дальше ведь распределяется так, как волна уже идет, если есть источник, она уже идет, ну, в зависимости от конфигурации берегов, огибает там Южную Африку, понятно, да, что она идет там, где есть возможность идти. Заплески там сначала на индийские побережья, потом в Бангладеш, потом в Африку и так далее. Она идет, там дно меняет свою глубину и так далее. Вот эта волна идет. И это все уже заложено, поскольку в компьютер уже заложена топография дна, все уже есть, береговые линии, все это уже было готово. То есть сейчас в компьютере заложены все начальные условия. Можно просто включить, задать начальные условия, такой-то очаг, с такой-то магнитудой, такая-то подвижка. И поехали.
Я тогда хотела бы вас спросить как раз на примере и трагедии 2004 года о системах оповещения. Дело в том, что вот в этой же студии ваш коллега-вулканолог Генрих Штейнберг говорил, на сегодняшний день предсказать и оповещать извержение вулканов мы можем почти со 100% точностью, если у нас стоит аппаратура, техника позволяет это делать вовремя. Есть ли такие же возможности технические, вот как бы поняли, что уже зафиксировано, землетрясение было, значит, следующее, тогда нужно понять, будет ли цунами после этого землетрясения, будет ли оно цунами-генным, и если все-таки цунами уже, понятно, будет, то как оповестить быстрее? Вот система оповещения сейчас как работает?
Система оповещения работает, в принципе, иногда хорошо, но вот опять же, возвращаясь к этому случаю в Индийском океане, она не сработала вообще. Потому что...
А она была вообще?
Вот ее там не было. Как она строится? Ну, во-первых, вот к этому замечанию насчет Штейнберга. Действительно, я с ним готов согласиться, что если у нас есть вокруг какого-то вулкана расставлены датчики, которые могут фиксировать, он, наверное, об этом говорил, я думаю, вот этот сейсмический шум, то есть микроземлетрясение, тогда действительно можно сказать, потому что до того, как будет извержение, магма, она идет с больших глубин, идет с определенной скоростью, там с глубины, скажем, 60 километров, и пока она доходит до жерла, проходит время. И вот если есть тут датчики стоят, они зафиксируют вот этот самый, ну, акустический, условно говоря, вот этот шум, который сопровождает поднятие этого столба магмы. И тогда можно действительно предсказать за какое-то время. То есть это, в этом смысле он прав. Но дело в том, что у нас, пока не у нас, не за рубежом, нет достаточно большого количества аппаратуры, которая бы была вокруг каждого вулкана. Вот в чем дело. Нет таких ни денег, ни ничего. А если это сделать, скажем, вот есть активные вулканы там в Италии, у нас на Курилах. Действительно, он прав. Нужно, в принципе, каждый из этих активных вулканов, там, Ключевской там, или какой-нибудь еще, окружить системой датчиков. Возможно, где-то это сделано уже. И тогда можно быть спокойным. Тогда можно. Но это вулканы. Переходя к цунами. Значит, здесь в чем проблема? Не каждое землетрясение сильно вызывает цунами. Есть некая корреляция. Чем сильнее землетрясение, тем больше вероятность, что оно даст цунами. Это действительно так. Потому что слабый землетрясение цунами просто не даст, недостаточно энергии. Ну, скажем, есть такой график, там, известный эмпирически, что землетрясение с магнитудой больше 7, как правило, ну, вернее, с некоторой достаточно большой вероятностью приводит к цунами. Как правило, ну, что это вероятность? Она может быть, там, 50%, но не 2%. Скажем, землетрясение с магнитудой 8 уже, я думаю, что с вероятностью 70 даст цунами. 9 всегда, 100%. Вот это можно сразу сказать. как-то вот такой, такие толчки, подчеркиваю, подводные, конечно. Если землетрясение с магнитудой 9, как вот то 9,3, заведомо цунами будет, и будет большое цунами. И как его фиксировать? Можно просто всем объявить, что будет цунами. Это будет достаточно. Это так называемый географический сейсмологический прогноз. Просто сказать, что вот было землетрясение по всем службам мира, ждите цунами, рассчитать можно, когда придет. Самый простой вариант. Но это если 9 и выше. А если 8, объявляет тревогу, часто она бывает ложной. Потому что подвижка горизонтальная или субгоризонтальная, близкая. Поэтому вся энергия идет по горизонтали, удара вертикального почти нету, и цунами нет. Это ложные тревоги, они связаны с затратами, так сказать, финансовыми, с паникой и так далее. И это обычно через раз бывает. Поэтому одна из задач науки, на самом деле, это, в общем-то, научиться определять цунамигенное землетрясение. Теперь с точки зрения оповещения, служба оповещения такая чисто инструментальная. Да. Значит, существует действительно система, так называемая DART, наиболее продвинутая, американская, там, аббревиатура. Значит, что это такое? Это такие буи, плавучие системы, они зацеплены за дно специальными там грузами. И вот это такой буй, около поверхности у него целая такая вот платформа, на которой расположены датчики. Они расположены и на глубине, и здесь. И по возмущению, когда волна приходит, они очень точно определяют, что это волна цунами. Эти буи, если расположены вблизи берега, то они скажут точно, что это вот цунами, и по радиоканалу или по какому-то еще можно передать, что идет цунами. И эти буи расставляют американцы в районе там Алеутской дуги. Целая программа есть, она дорогостоящая. Но вообще МЧС после этого события, в принципе, такую программу принял. И сейчас вроде бы должна разрабатываться такая программа типа DART, или даже, может быть, частичная закупка систем DART, ну, там есть всякие проблемы, связанные с чужой техникой и так далее, двойные технологии, здесь лучше, конечно, сделать свое. Но вообще тут надо международное сотрудничество, чтобы, скажем, американцы сделали на своей территории, там, алеутские, землетрясение там где-то в районе, так сказать, Калифорнии. Мы сделали в районе Курильской дуги, японцы, японская дуга. И тогда эта международная система сработала. Но это, я думаю, что это очень затратная вещь, это будет не скоро. Но вообще по этому пути все сейчас идут после вот этого страшного события. И, наверное, так и сделают, в конце концов. Потому что то, что произошло в Индийском океане несколько лет назад, это переломное событие. Потому что, ну, люди имеют тенденцию все забывать. Обыватель, к какому относимся мы с вами, в общем-то. Ну, уже нет, все уже... Но на самом деле те, кто пострадали, те, или кто потеряли, то, конечно, они очень сильно действуют потому, на психику, потому что это просто действительно настоящий ужас, когда волна вот идет, и она все вот так вот, как мусор, все идет в виде мусора. Люди, какие-то сваи, какие-то обломки. Это все идет вот так, перемалывается, автомобили, и спасения нет, если ты попал на этот уровень. Если ты выше, вот, знаете, люди счастливые. Стояли, снимали сверху, вот у меня были кадры. Вот идет съемка, человек спокойно снимает с высоты, скажем, четырехэтажного дома или трехэтажного. А под ним вот это все проплывает, вот это все. А те, кто вот попали туда, им уже нет никакой возможности выжить. И это все на десятки километров, если плоское побережье, вот как было на Таиланде там, и так далее.
Ну, давайте теперь тогда поговорим о самом главном, о прогнозировании. Правительственная организация Geoscience Australia, они не так давно опубликовали отчет, прогноз представили, mm-hmm. да? По их данным, количество вот таких природных катастроф, как землетрясение и цунами, будет в ближайшие десятилетия в нашем 21 веке увеличиваться. Австралийские специалисты связывают увеличение вот количества этих природных катастроф с глобальным потеплением. Вот какая тут связь? Согласны ли вы с австралийскими коллегами?
Вы знаете, глобальное потепление – это очень такая модная тема, и, в общем, она сейчас наиболее такая как будто раскрученная.
Ну, кажется, да. Просто, что внутри-то Земли всегда горячо, поэтому...
Да. И, вы знаете, в самом глобальном потеплении, в этой проблеме еще не все понятно, есть ли вообще потепление. Потому что есть и другие точки зрения, что это локальный такой температурный всплеск, небольшой, на самом деле, на фоне, скажем, охлаждения. Эта проблема, хоть и получили известные люди Нобелевскую премию и так далее, она остается дискуссионной, скажем так. Связывать землетрясение с глобальным потеплением я бы не стал, потому что то, что науке известно сегодня, вот в чем физический механизм возникновения цунамигенного землетрясения? Никакое не глобальное потепление. Это взаимодействие плит литосферных. Это хорошо известно геологам и геофизикам, и тектонистам, и геомеханикам. Это абсолютно доказанный факт в науке, вот, в геологии, если можно считать, что что-то там можно доказать. Это движение плит, их взаимодействие на границе континент-океан, так называемая субдукция, когда плита поддвигается, возникает огромное напряжение вот в коре, в окрестности. В конце концов, там через определенный промежуток времени, зависит от времени накопления напряжения, это примерно 100 лет, характерное время 100-150 лет, может быть, вот в данном сегменте земной коры накапливается вот это напряжение, если это активная зона. И вот они, в конце концов, приводят к сильнейшим землетрясениям. Они приводят к цунами. Вот главный механизм. Может ли глобальное потепление что-то здесь добавить или как-то участвовать в этом? Вряд ли. Другое дело, что климатические факторы могут влиять каким способом? Вот каким способом. Значит, если в каком-то объеме коры накопилась достаточно большая энергия, скажем, там вот уже на пределе, то вот момент землетрясения, так называемый вот этот краткосрочный прогноз, он пока не может быть сделан по одной причине. Потому что последнее возмущение, которое вот срывает этот механизм, вот этот триггер, может быть любой природы практически. Это может быть даже метеорологическое какое-то изменение давления. Потому что вы знаете, что вот какая-то критическая, ну вот, допустим, это как снежная лавина. Вот она накапливается, да, и потом какой-то щелчок, и она вся повалилась. Это полная аналогия здесь.
А щелчок слабый. Может быть довольно слабым,
любой.
В общем-то.
Это может быть слабый, потому что уже снега много, уже критическая масса накоплена, и этот щелчок может быть связан буквально там с выпадением осадков или с каким-то там грузовиком, который проехал. Ну, я, конечно, утрирую, но, в принципе, это близко к тому. Поэтому практически любой фактор аномальный в этой зоне может повлиять. В том числе и изменение температуры. В том числе.
Колебания.
Колебания температуры, да. Ну, скажем, там температура, дождь, изменение давления. Это может просто повлиять на распределение локального давления. Очень маленькой добавки к тому, чтобы это все поехало вниз. Это как лавина, которая сорвалась от какого-то буквально, ну, дуновения ветра. Это действительно такой процесс. Вот дуновение ветра, если что-то накопилось, может сорвать колоссальные, так сказать, объемы. В этом все и суть этих процессов, вот этих так называемых критических процессов. Землетрясение к ним относится. То есть у вас накопился огромный объем упругой энергии, напряжения. Могут быть какие-то микроземлетрясения пойти, что-то вызвать, сработать. Это по-разному бывает. Есть там такие даже прогностические признаки. Может начаться такие микротолчки вокруг этого. А потом какой-то будет срыв. Поэтому вот так обстоит дело. Конечно, само по себе глобальное потепление прямого отношения к землетрясениям, к цунами не имеет, конечно. Это разные абсолютно явления.
Заместителем директора Института океанологии имени Шершова, членом-корреспондентом Российской академии наук Леопольдом Лобковским беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.